Слава Господу! Еще раз всех вас приветствую, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава Господу за Его милость, за Его любовь, за Его благодать. У нас, вот Павел Леонидович уже сказал, что у нас на вот эти два дня последние, в пятницу вечер и вчерашний день у нас было братское общение братьев наших иркутских церквей. Мы выезжали вместе на базу. Я вчера жене говорил, она спрашивала меня уже вечером, я уже спать лег. Она говорит, а что вы там делаете, сколько у вас было-то? Я говорю, да был у нас, говорю, 61 человек. Она говорит, 61 человек, откуда у вас столько набралось там? Я говорю, оказывается, есть у нас. И для меня было вдвойне радостно, что половина этих братьев были с нашей церкви. Вот. Слава Господу. Ну, знаете, очень здорово, когда мы могли вот так собраться вместе, посмотреть всем в глаза, помолиться друг за друга, поделиться какими-то наболевшими проблемами, наболевшими вопросами в жизни нашего хождения за Господом, наших семей, наших церквей в частности. Увидеть, что, в общем-то, мы не одиноки здесь. Есть тоже другие братья в других церквях, которые также молятся, переживают те же самые вопросы и проблемы, которые проходим мы с вами. И это здорово. Я думаю, что... Я верю, что Бог что-то делает. Я чувствую, я знаю, что Он делает это давно уже, но вот было приятно это видеть, когда это вот вылилось в такое видимое воплощение, да, когда братья собрались, когда они могли молиться за семьи, за детей, за жен, за церкви, за город. Поэтому я прошу, чтобы церковь продолжала молиться за братьев церкви. Я верю, что что-то будет происходить и в нашей церкви, потому что у нас был хороший разговор с братьями, общение, может быть, которого давно уже у нас не было. Как бы так, я всех вас периодически все равно вижу, но вот так, чтобы всех вместе, разом, давно уже не видел. И мне было очень приятно. Поэтому я верю, что Господь что-то будет делать, поэтому продолжайте, пожалуйста, молиться. О чем мне хотелось бы поговорить с вами сегодня? Один из преподавателей Далласской семинарии, это баптистская семинария в Соединенных Штатах, достаточно известная, Роберт Дефенбах, ну, рассказывая просто каких-то своих переживаниях, он говорит... Там по утрам оказывается, у них там, знаете, у семинарии есть такой, как они говорят, кампус, то есть студенческий городок, где там живут студенты, преподаватели. И по утрам студенты, я все мечтаю, но вот они это делают, они там, преподаватели и студенты, они там бегают трусцой. И вот, говорит, они бежали однажды трусцой, там где-то по парку, еще с одним преподавателем, и навстречу мужчина тоже трусцой бежал, они остановились. И, говорит, его друг заговорил с ним, но друг его не знал, что это новый преподаватель. Ну и друг спросил, он говорит, слушайте, а вы вот когда поступили-то в семинарию, на каком вы в да, курсе учитесь? Он говорит, я уже так вежливо вмешался, я говорю, слушай, извини, пожалуйста, но это же преподаватель, это профессор, это доктор богословия. И говорит, тому было стыдно немножко. И смысл таков, что, вы знаете, внешне часто люди не выглядят теми, ну, кеми они в действительности являются, по профессии или своей, или, я не знаю, по статусу или какому-то. Я помню, был такой эпизод и в моей жизни, когда первый раз меня пригласили преподавать в нашем филиале Сибирского теологического института в Омске. Тогда еще институт здания не было достроено. И мы жили по квартирам у братьев и сестер там в церкви Жатва. И меня привезли на одну квартиру. Там тоже до этого уже была сессия, там жили братья тоже, пастыря с других церквей. И я помню, это было воскресенье, рано утром, как сейчас помню, приехал туда, и вот семья там встала, проснулись. И как раз я приехал, мы позавтракали, мне показали мою комнату. И вот супруга там, этого человека, где мы жили, она там что-то гладила, рубашку, ну и она разговаривала там, по телевизору шел этот CNN. Ну, и она спрашивала тоже, она спросила меня, а вот вы давно уже учитесь в институте? Я говорю, да я, в общем-то, как-то так это самое, преподавать приехал. И она была так сильно удивлена. Преподавать? Да вы что, преподавать? И как-то, ну, на самом деле, не всегда внешне мы, скажем так, выглядим теми, кем можем быть. Что я хочу сказать? Вы знаете, Авраам известен в Библии как герой веры. Как герой веры. Но если бы мы с ним встретились вот так воочию, как мы встречаемся друг с другом, знаете, вряд ли, наверное, мы бы, наверное, его узнали, что это герой веры. И Писание говорит, что пророки, на самом деле, они были такие же люди, как мы с вами все, правда? В общем, и апостол Павел был тоже, наверное, не таким, каким мы часто себе его воображаем. Вы видели детские Библии, правда? Иллюстрированные. наверное, видели там Самсона нарисованного, да? Обычно такой гигант с мышцами. Но в реальности, я думаю, что, скорее всего, он был, ну, если не ниже меня, то, по крайней мере, наверное, такой же. Да? Может быть, даже еще более щупленький. Вся сила Самсона была не в его физической силе, а в том, что Бог был с ним. Но я не буду о Самсоне говорить, это отдельный разговор. Тем не менее, вернемся к Аврааму. Авраам известен как муж веры. Но, когда мы встречаемся с ним первый раз на страницах Священного Писания, он, в общем, не выглядит гигантом веры. Я не знаю, обращали вы на это внимание или нет. Проблема у верующих людей, в частности, мы часто вот размышляя об этих мужах веры, мы представляем их всегда, знаете, вот где-то там, я не знаю, как один брат, мне нравится всегда с братьями говорить, ну и с сестрами, которые уже прошли путь за Богом, особенно, которые и гонения пережили, и они, у них такой язык иногда старый еще, они говорят, вот там вот, Олег, на Фаворе, ну вот там вот, на горе, где все видно, и Господь с тобою, и нам всегда они представляются вот там, что там, я не знаю, бесы постоянно выходят, больные тут же исцеляются, что вот так вот жизнь бьет ключом постоянно, но в реальности не было так на самом деле, так не бывает в реальности, мы с вами знаем, что жизнь совсем по-другому проходит. И с Богом в частности. И что наша самая страшная духовная война, это не тогда, когда мы встречаем открытое противостояние бесов, а тогда, когда мы вот не видим то, как они влияют на нас, на наших детей, вот в этих серых повседневных буднях. Так вот, вы знаете, Библия, я еще раз говорю, она очень много говорит об Аврааме. Например, его, он упоминается в Священном Писании, в Ветхом и Новом Завете 230 раз. Из них 67 раз только в Новом Завете. Упоминается как отец всех верующих, родоначальник верующих, как тот, который был другом Богу, который говорил с Богом и так далее, и так далее. Более того, Ветхий Завет еще 60 раз упоминает имя Авраам. Это то имя, которое дал Аврааму его отец при рождении. Мы сейчас об этом прочитаем немножко. Вы знаете, что Господь впоследствии изменил его имя. И вы знаете, почему? Имена в Библии давались не просто так. Имена всегда приоткрывали завесу над характером человека. Или над его будущим. Или над, я не знаю, над его какой-то судьбою, да, если так можно выразиться. Помните, что Иаков означает кто? Обманщик, да? Но Господь изменил его имя. Он назвал его Израилем. И я знаю, что, особенно в некоторых крайних кругах христианских, Израиля любят истолковывать как принц Божий. И все хотят быть Израилем в этой связи. Все хотят иметь двойное помазание. Все хотят быть евреями. Хотя бы духовными, но евреями. Часто, да. Но на самом деле главное значение имени Израиль – богоборец. И оно стало именно нарицательным для всего народа. Израиль все еще борется со своим Богом. Они все еще ждут Мессию. Вы знаете это. Так вот, так было в жизни Авраама. Он был Авраамом когда-то, но Господь изменил его имя, изменив его судьбу. Он сказал, ты теперь будешь отцом всех народов. И он дал ему имя Авраам. Итак, давайте мы немножко поговорим об Аврааме. Дело в том, что я уже сказал, что с первых вот моментов, когда мы встречаемся с ним на страницах Священного Писания, трудно разглядеть в этом человеке героя веры. Я вам уже, наверное, рассказывал эту историю. Один из братьев, вот так он был очарован личностью апостола Павла. Он часто Бога спрашивал, каким был Павел, вот каким он был. Говорит, и однажды, говорит, вот вижу сон. Сон или не сон, вы знаете, бывает такое. Иногда Господь, я не знаю, когда видим сон, Писание говорит, ну, тогда пусть как сон и рассказывают, и не надо там удаляться. Но иногда вот бывает такое. Господь, мы верим, что Он все еще говорит к нам. И в сновидениях тоже может. Он говорит, вижу сон, вроде сплю, вроде не сплю. Мы в церкви все, здание. И ждем, должны апостолы приехать. И вот они приехали, я-то в окно смотрю, там Петр выходит. Я так себе говорю, интересно, сплю и говорю себе, откуда же я знаю Петра, я же его никогда не видел. Так, понимаю, ну это Петр, там значит, Иоанн. И я так думаю, а где же Павел-то? Ну, что-то, вот они пришли. Ну и на собрании, знаете, как бывает там, вот. Кто, братья, поделится словом сегодня там? И вот там один брат встает из апостола, такой неказистый, там, невысокого роста, без волос на голове. Так. Говорят, еще кривоногий, крючконосый он был. Ну, выходит такой, говорит. И как только вот он вышел за кафедру, открыл уста, и оттуда, говорит, вышел огонь и все пожрал. И я понял, это был Павел. И я проснулся сразу. То есть внешне, ну, ничего в нем не было, но когда он говорил, Бог действовал. Бог действовал, понимаете? Так вот, когда мы встречаемся с Авраамом, поначалу не выглядит он мужем веры. Богу потребовалось очень много времени, испытаний в жизни этого человека, провести его, чтобы однажды он стал отцом всех верующих в Бога людей на земле. Давайте мы прочитаем небольшой отрывок сначала. Это 11 глава книги Бытие с 26 стиха, вот по 9 стих 12 главы. Чтобы нам иметь некоторое представление об Аврааме, как все начиналось. Итак, 10 страница Ветхих Заветов, откройте, пожалуйста. Давайте мы почитаем. Итак, с 26 стиха. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли жен себе. Имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна, и взяла Фара Авраама, сына своего и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраамова, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имения, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, от места Сихема до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И сказал он, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Вот такой отрывок, который начинает нам повествование об Аврааме. Вы знаете, может быть, не всегда мы обращаем внимание на то, что, как бы, говорит Библия. Вот, прочитав этот отрывок, на первый взгляд кажется, что когда Авраам был уже в Харане, Господь проговорил к нему, и он вышел, оставив родство свое. И я часто слышал проповеди, что вот Бог проговорил к Аврааму, и Авраам поверил Богу, послушался и вышел из родства своего. Мы об этом поговорим. Вы знаете, действительно, он вышел из родства своего, и Писание об этом говорит, только не совсем все так было. Дело в том, что, похоже, при более тщательном рассмотрении Священного Писания, что не послушался сразу Авраам Бога. Откуда я это знаю? Ну, дело в том, что Библия много говорит об Аврааме, я уже говорил вам. Если мы откроем Деяния 7 главу, 1-4 стиха, можете не открывать, я просто вам процитирую. Мы прочитаем то, что сказал Стефан, стоя перед Синедрионом, вдохновленный Духом Святым. Послушайте. Тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но он, то есть Стефан, сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии». То есть, когда он еще был в Уре Халдейском. «Прежде переселения его в Харан». Прежде переселения его в Харан. «И сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Похоже, Бог проговорил к Аврааму задолго до того, как Авраам оказался в Харане. Но, похоже, Авраам не послушал тогда Бога. Он не решился выйти, оставит родство свое. Потому что, прочитав 11 главу книги Бытие, мы с вами знаем, что он переселился в Харан только с отцом своим Фарой. Фара его туда вывел. И более того, мы читаем о том, что Фара направлялся со своим семейством в Ханаан, но по какой-то причине они осели в Харане. И только после смерти Фары в Харане Бог вторично проговорил к Аврааму, и Авраам в этот раз послушался ее. Я понимаю, что это сложно было Аврааму послушать, может быть, Бога в первый раз. Да и второй раз это было сложно сделать, потому что сложно было оставить свое родство. Мы сегодня живем совсем в другом мире. Вы знаете, наш мир сегодня такой мобильный. Наши родственники разбросаны сегодня уже по всему лицу земли, правда? Моя сестра живет младше где-то там за границей. Мы так редко видимся. Не знаю, еще почаще вроде бы говорим иногда по телефону. Я редко вижу своих племянниц и так далее. Но сегодня, в принципе, мир стал очень... будем говорить, очень маленьким местом. Можно сесть на самолет и улететь, если есть возможности, правда, и встретиться с родными, близкими. Но в те времена так не было. Оставить свое родство – это оставить то, что являлось символом благосостояния, защиты. Единственным каким путем, каким образом люди могли тогда прожить, это вот жить вместе целыми кланами. Тогда было легче защитить себя от врагов, тогда было легче прокормить свои семьи. И Господь проговорил Аврааму, он говорит, оставь все это. Причем он сразу не сказал ему, куда выйти. Он сказал, ты вот выйди, а я покажу тебе потом землю, в которую я тебя приведу. Вы знаете, часто люди спрашивают сегодня в этом мире, когда мы разговариваем, они говорят, ну вот, я вот не могу понять, там ну пусть вот Бог мне что-то сделает, тогда я приду. Я не знаю, в церковь ли, я пойду за ним. Вот пусть он мне то вот даст, я тогда пойду за ним. Вот пусть он мне сначала покажет там, вот что за поворотом, я тогда решу, пойду я или нет. Бог никогда не будет этого делать. Смысл показывать то, что там за поворотом, если вы еще не пошли, никакого абсолютно нет. Но очень часто Бог людей вообще, а нас с вами в частности, верующих, он ставит перед этим выбором, чтобы мы просто доверились ему, сделали первый шаг. И тогда Бог открывает. И тогда Бог открывает. Вот так же было и с Авраамом. Бог обратился к нему и сказал, выйди. Но, как мы с вами уже увидели из Священного Писания, это было не первый раз. Первый раз он не послушался. Я не знаю, как для вас, но для меня это является ободрением. Ободрением в каком смысле? Авраам был такой же человек, как мы с вами. У него были такие же слабости. В его голове часто роились те же самые сомнения, которые порой переживаем мы с вами. Но все, что произошло с ним, и он стал героем веры, это не благодаря тому, что он был такой особенный. Это благодаря тому, что Бог у нас особенный. Это благодаря тому, что Бог может, если он смог сделать героя веры из Авраама, он может сделать его из нас. Если мы просто шагнем навстречу, если просто доверимся. Понимаете? И с другой стороны, меня утешает то, что наш Бог, он Бог второго шанса. Он так просто не сдается. Полюбив человека, он так просто не сдается. Он борется за него до конца. Знаете, Бог боролся... На страницах Священного Писания мы видим много примеров того, как Бог подтверждает эту истину. Помните первого царя, который был народа израильского? Это был Саул, которого они попросили у Бога, он им дал. Мы сегодня знаем, что Саул не был угоден Богу и так далее. Я не буду сейчас говорить о всей этой ситуации. Но я вам хочу сказать вот что. Мы порой, говоря об этом, забываем одну простую вещь. Бог любил Саула так же, как он любил Давида. Он любил своих учеников, но он любил фарисеев так же, как он любил своих учеников. Понимаете? И он готов был спасти их в любой момент, если бы они только позволили ему это сделать. Мы с вами почему-то не всегда это видим. Когда вы помните историю Саула, Бог тоже не сразу оставил Саула. Был момент, когда Саул первый раз не послушал его. Он принес жертвоприношение, когда ждал, помните, Самуила в Галгале. Не дождался его. И Самуил сказал, придя, он говорит, ты худо поступил пред Господом. Ты не исполнил повеление его. Так бы сейчас он укрепил твое царство в Израиле навеки. Вот этого не сделал. Но Бог не оставил Саула. У него был шанс снова и снова. И вы помните, у него был второй шанс, когда Бог повелел ему разбить амаликитян, уничтожить все, что у них там было. Но он и здесь не послушался. Он сохранил жизнь царю Агагу. Там они взяли этих откормленных, там овец, там животных. Пришел Самуил, они оправдывались. И в 15 главе 1 книги Царств Самуил сказал тогда, неужели жертва Богу угоднее, чем послушание Ему? Он говорит, нет, послушание Богу. Это то, чего ищет Господь. Потому что послушание, на самом деле, это проявление нашей любви, нашего доверия Богу. А Бог ищет отношений любви. Понимаете, в чем дело? Отношений любви. Христианство – это не просто свод правил. Это отношение любви с живым Богом. Бог часто использует эту аналогию из нашей с вами жизни. И я надеюсь, что когда мы создаем семьи, мы создаем их не ради, я не знаю, вот этого сертификата о браке. Свидетельство о браке, правда? Ты женат? Да, женат. Вот, посмотрите, женат. А где жена? Да не знаю, там где-то она. Я здесь. Глупо, правда, звучит? Но в этом мире мы насмотрелись на всякое. И сегодня происходят разные вещи, когда люди живут под одной крышей, совершенно чужие, разными жизнями. Просто им так выгодно жить вместе. Но христианство совсем другое. Понимаете? Бог полюбил человека и пришел, и отдал себя вместо него. И просто ожидает взаимности. Ожидает взаимности. И если мы сегодня чего-то не делаем из того, что делали раньше, это не потому, что мы под законом. Это не потому, что на нас плохо посмотрят другие. Я надеюсь, во всяком случае. Но потому, что мы любим Иисуса, правда? Мы любим Иисуса. И мне как-то, я часто делюсь этим, потому что оно в свое время, оно коснулось моего сердца. Мы с Лассом неоднократно разговаривали, я вам рассказывал уже эту историю, когда этот брат там в церкви, причем он его знает, он говорит, подошел к пастору и сказал, я могу пойти вот в кино там? Ну, вы знаете, у нас разные были вещи, течения в христианстве. То запрещали в театры ходить друг к другу, то запрещали там, я не знаю, телевизоры покупать. То я помню, Алан говорит, когда компьютеры появились, то все. Некоторые наши консервативные церкви говорят, так, это все, это 666. И если у тебя компьютер, ну, ты просто, я не знаю. Некоторые запрещали галстуки одевать, потому что это стрелка, которая показывает в ад. Ну, чего только не было у нас. И мы боялись это одевать, там, я не знаю, снимали с себя часы, кольца, там, идя на собрание, там, и так далее. Разные вещи происходили. Но я хочу сказать, что надеюсь, что если мы чего-то сегодня не делаем, то это не потому, что мы живем сегодня под другим законом. Нет. Если вы кого-то любите и знаете, что то, что вы делаете, это не нравится тому, кого вы любите, это мешает вам быть вместе, скажите, пожалуйста, что вы будете выбирать, если вы действительно кого-то любите. Вы выберете того, кого вы любите, или то, что мешает вам быть с этим человеком вместе? Надеюсь, того, кого любите. Так вот, Бог говорит, почему вы узнаете, что вы любите меня, если вы будете мне послушны? Правда? И этот брат, он говорит, пришел к пастору, говорит, я могу сходить в кино? Он говорит, пастор мудрый такой оказался, слава Богу. Дает же Бог мудрость некоторым пастырям. Он говорит, слушай, он ему там второзаконие не процитировал, он ему сказал, слушай, ты можешь. Ну, он занят там. Он говорит, возьми только с собой Иисуса. И иди в кино. Можно наколку сделать? Можно. Только Иисуса с собой возьми, спроси у него, хочет он наколку у себя на руке или нет. Да? Не второзаконие ему нельзя делать надрезов. Там написано, еще бороды брить нельзя. Я думаю, что сегодня большая часть нас уже согрешила, правда? Глядя на вас, во всяком случае. Можно наколку сделать. А пирсинг можно? Сегодня там молодежь говорит. А пирсинг можно делать или нет? Можно. Только Иисуса спросите. Он хочет, чтобы у него пирсинг был. Здесь или где-то нибудь еще. Это же его тело, Новый Завет говорит, что тела наши храм Духа Святого. А чего второзаконие цитировать ему? Мы под законом уже не живем. Иисус этот закон исполнил. Ну, брат пошел в кино. Пришел к кассе. И говорит, дайте мне 2 билета. И кассирша попалась такая. Говорит, вы, наверное, женщину, девушку ждете, да? Да нет. Друга. Нет, говорит, дайте 2 билета. Он говорит, ну а кого вы ждете? А зачем вам 2 билета-то? Бывают же иногда такие. Он говорит, ну, один для меня, другой для Иисуса. Все. И она звонит менеджеру. Говорит, слушайте, тут человек пришел, 2 билета просит. Один для себя, другой для Иисуса. Пришел менеджер. Говорит, ну бизнес есть бизнес. Деньги, говорит, ну хоть 10, дайте 2 билета ему. Пусть покупает и идет. Все, купил 2 билета. Он говорит, я захожу в зал. Сказал, Господь, это вот твое место, мое рядом, сел. А потом он говорит, через 5 минут после начала фильма, Иисус встал и ушел, и я ушел из зала вслед за ним. Он встал и ушел. И я ушел из зала вслед за ним. Мы сегодня что-то не делаем не потому, что мы под законом. Не потому, что как на нас будут смотреть люди, я надеюсь, во всяком случае. Но потому, что мы знаем того, кто когда-то из Авраама сделал героя веры. И сегодня ведет нас этим путем. Живой, реальный, настоящий. И потому, что мы любим его. Потому, что он первый возлюбил нас. Потому, что нашел нас там, где мы себя сами уже не любили, ненавидели, не уважали. Как вот Сережа рассказывал. А он пришел туда. Так вот, мы видим, что Авраам не сразу стал героем веры. И вы знаете, когда Бог сказал ему, оставь родство свое и землю свою, вы знаете, что по сути он ему сказал? Он по сути потребовал от Авраама того же, что он требует от любого, кто сегодня собирается создать семью. Помните, он сказал во второй главе книги Бытия, оставит человек кого? Отца и мать свою, прилепится к жене, и двое будут что? Одна плоть. Он сказал Аврааму, оставь это все и прилепись ко мне. Бог потребовал от Авраама, чтобы он просто оставил все и просто прилепился к Богу, чтобы они стали одним целым. Павел говорит, что соединяющийся с Богом есть суть кто? Один дух с Богом. Когда мы начинаем любить то, что любит Бог, ненавидеть то, что ненавидит Он, делаем то, что Он желает, потому что это Его воля и Ему угодная. И Он дает интересные силы для этого. Потому что, понимая, что без Него мы этого бы никогда не сделали. Без Него никогда бы не произошло. Слушайте, без Него в жизни Авраама ничего бы не произошло. Без Него Авраам не сохранил бы ни своей семьи, не стал бы отцом всех народов. Без Бога. Очень часто Господь, говоря о наших отношениях с Ним, Он использует эту аналогию. Семейной жизни. Он Израилю говорил, помните, если кто из вас читал книгу пророка Осии, он сказал, я сочетался с тобой, я сочетал тебя себе. Он называет Израиль женою. Он говорит, я муж тебе. Но вы знаете, что наш Господь, он тоже кто? Он жених, правда? И он называет свою церковь невестой. И если его невеста сегодня, простите меня за такой язык, не бегает, как другие, по ночным клубам, ресторанам и еще чего-то, то, надеюсь, это не потому, что она боится жениха, а потому, что она его все-таки что? Любит. И что делает? Ждет. Когда все другие туда могут бегать, она ждет. А Павел говорит, он дал нам залог Духа Святого. Это как кольцо при помолвке. И все вокруг говорят, да не придет. Помните, даже в Израиле такое было, они были, по крайней мере, книга пророка Малахи. Да где он? Сколько лет ждем? Все то же самое. Она смотрит на это кольцо и говорит, придет. Придет. Бог провел Авраама через очень много испытаний и трудностей, чтобы эту веру в нем взрастить. И его откровение, оно никогда не бывает таким, знаете, вот сразу же исчерпывающим. Но по мере нашего роста и хождения за Ним, Бог больше и больше открывает себя. Это то же самое, как с нашими детьми. Когда они рождаются, мы же не отдаем их сразу в институт, я надеюсь, во всяком случае, правда? Но в некоторых церквях, я знаю, бывает другое. Он только родился, а его сразу в институт отдали. Он прошел про конференции, уже приехал, всех учит. Он еще в папиных ботинках, или она еще, я не знаю, в мамином платье, но она уже рассказывает, как надо воспитывать детей и так далее, и все остальное делать. Мы с вами знаем, что мы не становимся отцами за один год или еще что-то, даже тогда, когда физиологическими уже стали, правда? Интересно, очень часто, мне понравилось, как Шевченко этот момент подметил, он сказал, очень часто в этом мире бывает такое, что люди как бы имеют какое-то имя или какой-то титул, но таковыми на самом деле не являются. Есть очень много матерей, которые на самом деле не знают, что такое мать. Это видно по их отношению к детям. Но есть некоторые женщины, которые никогда не имели своих детей, но почему-то весь мир их сегодня называет и помнит как мать. Вспомните мать Терезу. Слушайте, Вся Индия до сих пор ее помнит как мать. Она была матерью всех этих бездомных, бедных, хотя никогда в жизни не имела своих детей. Иногда Бог говорит нам о чем-то. Он сказал об этом Аврааму в самом начале. «Я сделаю тебя отцом, в тебе благословлятся все народы». Но пока это произойдет, нужно, чтобы в Аврааме воспитались определенные черты характера. Определенные, скажем так, черты доверия Богу. И это был долгий путь, которым Бог его провел. Вы знаете, нет у нас сегодня возможности говорить о всех тех испытаниях, которые были в жизни Авраама. Хотя об одном мы поговорим с вами. Но вот я хочу просто еще раз акцентировать этот момент. Не всегда он был героем веры. Я не знаю, что вы переживаете, когда читаете историю Авраама в Библии. По крайней мере, есть некоторые моменты, которые... Я знаю, там очень много уроков для нас. Это был бы очень объемный разговор. Но мне очень нравится этот момент, когда уже Авраам с Сарой, они в этой земле языческого царя Авимелеха, да? И Авраам уже знает, что наследник, которого Бог даст ему, это не будет наемник, который там управляет его дом, это не будет Измаил, это будет ребенок, которого Бог даст от Сары. Хотя Аврааму уже почти 100, ей уже почти 90. И вот они в той земле, и этот языческий царь опять забирает Сару в свой гарем, потому что Авраам снова называет ее сестрой. Интересно, правда? Я, правда, иногда думаю, что же за женщина была Сара? В 90 лет ее этот Авимелех забирает там в гарем. Но, видимо, наверное, была интересная женщина. Да? Но интересным самый Авраам, зная, что от Сары родится ребенок, он опять называет ее сестрой. И ее забрали. И вот он переживает, там ходит. Ну, по крайней мере, Писание пишет. Ночи не спит, сделав какую-то опять ошибку. И мы знаем с вами, что защитил только Бог. Он опять вмешался. Он опять этому языческому царю явился ночью. Закрыл утробы всех женщин во всей стране. Потому что через Авраама должен был прийти Спаситель. Через его линию. Через его потомков. Интересно как. Но самое интересное, и я не могу это без улыбки читать, когда на утро, ну, Господь явился Авимелеху и сказал ему во сне, он сказал, не трогай эту женщину, потому что ее муж пророк Божий. Языческий царь с утра на коня и к Аврааму, Божьему пророку, и говорит, заключи со мной завет, что ты больше не будешь меня обманывать. Не знаю, обращали вы на это внимание или нет. Слушайте, языческий царь скачет к пророку и говорит, зачем ты меня обманул? Он сказал, что это твоя жена, и все. Испугался. Как часто мы с вами малодушествуем или что-то делаем, просто движимы страхом. Потом сильно переживаем, и есть от чего переживать. Но вы знаете, во всей этой истории меня очень сильно ободряет то, что Бог не оставил Авраама. Он продолжал с ним работать, он продолжал его вести. И я знаю, что Он не оставляет нас. Даже тогда, когда мы оступаемся или падаем. Даже тогда, когда что-то происходит по нашему малодушеству. Но Бог продолжает говорить. Он продолжает взывать. И вы знаете, однажды Он действительно стал этим героем веры. Это была 22 глава книги Бытия. Я прочитаю несколько отрывков. Бог повелевает вдруг в какой-то момент. Авраам уже очень сильно изменился. Слушайте, мы... видим то, как он в какие-то моменты своей жизни, опасаясь за свою собственную жизнь, пытается ее спасти ценой жизни своей жены, например. Так было в Египте, так было там, в земле этого царя Авимелеха. Там было очень много, что в его семье, но вот рождается Исаак. Но он не просто родился, что-то произошло с Авраамом. Авраам по-другому уже относится к Саре, хотя он всю жизнь ее любил. Он начинает ее ценить. Он начинает заботиться о ней, о сыне. В какой-то момент все меняется, и ради них он готов уже умереть. И вот приходит испытание веры в его жизнь. Последнее. И самое страшное. Первый стих, 22 главы. «И было после сих происшествий, вот всего того, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа». И там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе. Слушайте, Моисей не описывает ни первой реакции Авраама, которая у него была на слова Бога. Не того, что он там переживал ночью, я не знаю, в этом шатре или выходя из него, когда все слуги спали, Сара спала, спал рядом Исаак, еще ничего не подозревающий. Моисей ничего об этом не пишет. Не пишет агонии этой души, когда он стоял перед этим выбором. И выбор был просто, не просто такой, знаете, сегодня так часто эти вещи представляются как-то выхолощенно. Ну вот Бог же тебе сказал, а ты не сделал, ну вот он тебе не даст. А если вот ты бы сделал, он бы тебе дал. То есть ты мне поможешь, я тебе поедешь. Да не такие были отношения у Авраама с Богом к этому моменту. Мы с вами говорили, это были отношения любви. И более того, Бог говорит очень много о своей любви к нам. И он ее доказал. И он говорит, это единственное, чего он от нас ищет. Потому что когда Иисуса спросили, какая самая большая, самая большая заповедь, то есть то, чего Бог от человека ждет больше всего, что повелевает ему, помните, что Иисус сказал? Возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью. Он ищет любви. Он ищет этих отношений. Это была борьба, где Авраам боролся в своем сердце между любовью к Богу и любовью к своему сыну. Это был тот момент, когда посвящение Богу вошло в противоречие с нашим посвящением семье, своим детям, своей жене. Мы с этим сталкиваемся каждый день. Что мы выбираем в этой ситуации? Я знаю, что выбрал Авраам. И Библия говорит, это было проявление его веры. Причем Павел говорит, он поверил сверх веры. Он просто бросил себя под ноги Богу и сказал, все. Да, люблю сына. Да, люблю жену. Но без тебя жить вообще не могу. Без тебя жизнь не имеет вообще никакого смысла. И вот мы с вами читаем. Моисей как-то так сухо пишет, 3 стих. Рано утром встал Авраам, оседлал осла своего, взял с собой 2 из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, которым сказал ему Бог. Это было решение. Все было решено. Чувства, эмоции, слезы. Все. Он сделал свой выбор. А сделав его, он встал. Это, знаете, то же самое мы видим Давид. Вы помните, когда ребенок, который родился у него от Версавии, заболел. И Бог уже сказал, что ребенок умрет. Но Давид еще просит Бога. Еще, потому что Бог его помиловал. Он простил его. Отношения были с Богом. Он просит, он постится, молится. А на утро, вы помните, когда он узнает о том, что ребенок умер, что он делает? Он встал, умылся, оделся, и его не поняли. Они говорят, слушай, вот когда ребенок был еще жив, ты тут постился и молился. А теперь ребенок умер, а ты даже не скорбишь. И вы помните, что он сказал? Бог явил свою волю, и я принял ее такой, какая она есть. Потому что ни мои скорби, ни посты, ни молитвы не могут его воскресить. Все, Бог уже решил. И я просто принимаю его решение. Потому что это отношение. Это отношение любви. Так было с Авраамом. Он утром встал. Решение было уже в сердце. Наверняка оно болело. Но он уже решил. Он наколол дров. Слушайте, человек размеренно колет дрова. В сердце у него решение уже. Уже все организовывает. Берет сына, 2 отроков. Оседлал от осла. Никто не подозревает, что происходит. Отправляется куда-то принести жертву Богу. Все это понимают. Авраам верит в Бога. Часто строят ему жертвенники. Все вроде бы как всегда. Только в его сердце не как всегда. И в его жизни не как всегда. И вот они пришли к этой горе, на которую Господь показал. И вы знаете, что делает Авраам? Он оставляет этих отроков. Он берет с собой дрова, огонь, нож, сына. Вы знаете, мне очень нравится этот отрывок. Там написано, он сказал отрокам, это была вера. Мы пойдем поклонимся сынам вот там, Богу, и вернемся. И вернемся. Он знал, зачем он туда шел. Он говорит, ну мы пойдем поклонимся и вернемся. Более того, вот эта фраза «поклонимся Богу». Сегодня часто, когда говорим о поклонении, у нас даже, когда мы с братьями собрались, один из моментов того, чем один брат, который прилетел, пастор церкви, вот у нас там с Америки, Кен Айсом, он делился, он говорил о поклонении. И мне понравилось то, о чем он говорил. Он говорит, потому что поклонение у нас часто вот по каким-то уже стереотипам связано исключительно, там, не знаю, как мы поем, как мы прославляем, как у нас музыка здесь звучит, как мы поднимаем руки. Но поклонение, похоже, совсем в другом заключается. Все то, что я назвал, это только лишь следствие того, что происходит здесь, в моих отношениях любви с Богом. Потому что поклонение, похоже, это жизнь. И мне нравится, что Авраам, пойдя туда на гору, он взял с собой не бубен и гитару, он взял с собой нож, сына, дрова и огонь. И знал, зачем туда шел. Подумайте только, для этого человека, которому было 100 лет, которому Бог в старости дал ребенка, которого он так желал, в этом ребенке были все его надежды, были все обетования Божьи. В нем должны благословиться все племена земли. От него должно произойти многочисленный народ. Там была вся его жизнь. Ему легче самому было умереть на этом жертвеннике. Да и он готов был бы это сделать. И вы знаете, я думаю, что он это сделал. Когда? А вот там в шатре, той ночью, он это сделал. Потому что по-другому все то, что последовало на утро, сделать нельзя было. Он это сделал. Я помню, как однажды мой друг, пастор церкви Занкориджа, сказал, Кент Редфорд, он говорит, мы как-то стали, Олег, молиться этой молитвой, знаете, вроде бы как бы образно, вот проходя по скинии, продвигаясь туда по направлению к святом святых. Я говорю, это не к тому, чтобы мы сейчас обязательно начали делать то же самое. Нам такого откровения Господь не давал. Но определенная истина в этом есть. Потому что нельзя забежать туда, в святое святых, знаете, перелезть через забор, там, пролезть под завесами в скинии. Так не получится. Как нельзя стать отцом, там, я не знаю, за один год, я не знаю, стать зрелым человеком. Как наши дети не растут за один год, правда? Но у них есть определенный путь, который Бог вложил. Семя будет расти так, как Бог в него это вложил. Но он говорит, когда мы входим туда, в эту скинию, я, говорит, себе образно представляю, и первое, с чем мы сталкиваемся, там жертвенник, на котором приносили жертвы, всесожжения. И я понимаю, что сначала я должен туда положить что-то. Он говорит, ну для меня это было большим откровением, и было очень тяжелым откровением. Когда вдруг я понял, мне легко туда было ложить свои грехи. Слушайте, мне легко туда было ложить вот все то, что и так мне мешало в этой жизни. Я понимал, оно мешает мне в хождении за Богом. Эти мысли, раздражение, какой-то мой бунт, непонимание, непослушание, это легко туда положить было. Он говорит, ну когда я понял, что этого оказывается мало, Бог однажды мне сказал, что я должен положить туда все то, что дорого мне. Когда я понял, что я должен, кроме того, что себя в живую жертву ему отдать, 12 глава Римлянам, я должен положить туда свою жену, своего ребенка. Я думаю, что для многих родителей мы понимаем, о чем идет речь. Нам легче порой, наверное, себя туда положить, чем положить своего ребенка, правда? Он говорит, мне было тяжело. Это было решение. И я помню, говорит, ту агонию, которая пронеслась у меня в душе, когда я стоял пред Богом в молитве на коленях, и мне нужно было это сделать. Когда ты отказываешься контролировать своих детей, свою жену, когда ты просто позволяешь Богу это сделать. Мы с братьями разговаривали, у всех есть вопросы в семейной жизни. Это самые трудные вопросы. Павел знал, о чем говорил. Он говорит, мне вас жалко, будете иметь скорби по плоти. Имеем. Я думаю, что наши жены с нами тоже их имеют немало, этих скорбей. Но интересно, он говорит, что я вдруг понял, что я не могу изменить ни свою жену, но Бог может это сделать. Все, что я могу сделать, я могу только остаться Ему верным и послушным. Делать то, что Он мне говорит. Любить жену, любить детей. Так вот, я думаю, что прежде чем они пошли туда, это все произошло там. Оно произошло в этом шатре. И вот он, Писание говорит, доверился Богу. Доверился Богу. Но я думаю, все равно, как это болело сердце, сколько лет жизни его там осталось на этом пути. Когда по дороге они шли туда, мы читаем 7-8 стихи, Исаак вдруг начал спрашивать. Ну, представьте себе. Ребенок вдруг начал спрашивать его. Ну, он был, наверное, юноша уже в тот момент. Начал спрашивать, он говорит, начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И они шли далее, оба вместе. Не знаю, как вы читаете, вы слышите, что там происходило? Что происходило в сердце и душе этого человека? Он начинает спрашивать: слушай, а где у нас агнец? Авраам знал, зачем он туда шел. Он говорит: ну не переживай, Бог агнца усмотрит. Что происходило в его душе, когда придя туда и приготовив дрова, приготовив жертвенник, разведя огонь, или собираясь это сделать, он вдруг берет своего сына, читая в его глазах абсолютное непонимание, ложит его туда, на этот жертвенник, и начинает связывать. Вы же знаете, что это проблема со всеми живыми жертвами. Они норовят сползти с жертвенника. Он начинает его связывать. Я понимаю, что он, Исаак, наверное, очень сильно любил своего отца. Да не наверное, а точно. Но был ли он готов к тому, что должно было произойти? Большой вопрос. Плакал ли, кричал он в этот момент? Я не знаю. И в этот момент мы с вами знаем, что Господь остановил Авраама. Ему было достаточно. Он не собирался умерщвлять Исаака. Он просто хотел понять, кого Авраам любит больше. Вы знаете, вы часто спрашиваете в церкви, меня, по крайней мере, спрашиваете, а как делать вот так, как делать так? И часто у меня нет ответов, они есть у него. Но когда речь заходит о наших семьях, я хочу вас спросить. Когда вы идете уже не первый раз за Богом, не первый день, не первый год, и знаете его, и разговаривая с вами, я говорю: как у вас дела? Ой, ты знаешь, Господь говорит, и вот здесь, и вот тут, и Он так меня любит, и открывает, и слава Богу. Но я хочу вас спросить, когда вы стоите перед выбором, когда вдруг посвящение Богу входит в противоречие с вашей семьей, с мужем, детьми, какое решение вы принимаете? Мы так готовы, знаете, не проведя даже время, как Авраам в этом шатре там, просто оправдать себя. Нет, ну Бог же хочет вот для наших детей. Нет, ну он же муж, написано же, я же должна быть ему послушна. Я же должна быть ему послушна. Слушайте, а Авраам, он не мог себя оправдать разве? Я просто хочу спросить. Вспомните эти моменты, когда вы стояли перед этим выбором. Они у нас не такие радикальные, как у Авраама. Слушайте. Я думаю, что нет ни одного из вас, кому Бог сказал: слушай, возьми своего ребенка, принеси мне завтра в жертву, вон там на горе. Никто не ходил? Нет, правда? Я думаю, что на самом деле нет нужды, потому что в нашей жизни часто происходит все гораздо проще. И мы не всегда это проще проходим. Потому что вопросы гораздо проще. Может быть, как Павел Леонидович говорит, сделать выбор между работой и Богом, когда надо, понятно, что Бога. Но вроде бы и работа надо же тоже. Может быть, когда надо в собрание с верующими, но моя же семья, и Бог будет являть себя, как Отец, глава наш. А мы же Его любим, ищем, хотим. И более того, назначая встречи здесь в воскресенье, Бог у себя ставит галочку в дневнике. Церковь Святой Троицы себе назначила в 11 часов, в 10 часов встречу со мной здесь. И Он обещает прийти, Он говорит: где двое или трое собрали во имя Мое, там Я среди них. Ну, муж говорит, надо ехать туда сегодня. И что мы делаем? Когда последний раз это было в вашей жизни, когда посвящение Богу входило в противоречие посвящению семье? Вспомните, что вы выбирали. Многое станет на свои места. И многое станет понятно. Автор послания к евреям говорит в 11 главе 17 стиха: верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Слушайте, верою. Это отношение любви. Верою. И имея обетование, принес единородного. То есть, Бог ему обещал, что от него родится многочисленный народ, а он его на жертвенник положил. О котором было сказано: в Исааке наречется тебе имя. И написано почему. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему и получил его в предзнаменовании. Слушайте, Авраам уже все решил. Он уже сам там умер в этом шатре.
что бы ни было, ты первый в моей жизни. И я буду тебе послушен. И вы знаете, Бог исполнил то, что Он обещал ему. Когда вы молились, когда пришли к Богу за своих мужей, жен, детей, что вам Бог сказал? Что Он спасет их или нет? По крайней мере, Он сказал вам, что Он очень сильно желает их спасти. А кому-то пообещал, что спасет. Но всегда ли, когда эти моменты испытания приходят, мы их проходим? Мы часто просим, чтобы Он умножил в нас веру, как ученики просили. А Бог ее умножает вот в этих ситуациях. Мы в ней возрастаем. Вы знаете, Авраам прошел испытание, и Бог исполнил то, что он обещал. Потому что после того, как это произошло, Бог сразу же еще раз и последний, о котором говорит Писание, Он снова повторил свое обетование Аврааму. Он снова повторил свой завет с ним. Он сказал, я это сделаю точно. Все. Что Он сегодня вам говорит о ваших мужьях, женах, о детях, за которых молились и молитесь. Интересно, я думаю, каким радостным было возвращение Авраама назад домой с Исааком. Я часто думаю, не скажу, что часто, но иногда размышляю, о чем они там дорогой разговаривали. Какое облегчение было в глазах Исаака, хотя он видел, что, я думаю, что он должен был видеть, отец его был другим человеком. Я думаю, то же самое было с Иаковом, когда после той ночи, когда некто с ним боролся, молитвенный, когда он хромал, что-то там произошло, что-то было другое в глазах. Это был другой человек. Все вокруг были все те же самые. Этот был другой. Что-то там произошло. Я не знаю, как он потом рассказывал обо всем слугам, Саре, в конце концов. Но Иисус однажды сказал, в 8 главе Евангелия от Иоанна, 56 стихом, он сказал интересное слово, он говорит, Авраам видел день мой и возрадовался. Я не знаю, когда это он видел, показал ли Бог ему пророчески эти три креста, я не знаю. Но я знаю, что какие-то отблески этого дня он увидел тогда, на этой горе. Потому что гора это было то самое место, на котором впоследствии будет построен храм. И там за стенами Иерусалима будет это лобное место Голгофа, на котором Христос будет принесен в жертву вместо нас с вами, за наши с вами грехи, чтобы сегодня мы могли любить Бога, понимаете? Чтобы сегодня мы могли прилепиться к Нему, как это сделал Авраам в своей жизни однажды. Я думаю, что история жизни Авраама может много чему нас научить, но мне хотелось бы акцентировать внимание на двух уроках только лишь. Исходя из того, о чем мы с вами говорили. И вы знаете, первый урок, он касается наших опять семей. Так как-то Бог в последнее время все чаще и чаще говорит нам о семьях. О наших детях, о женах, о мужьях. Мы уже сказали, что поначалу Авраам был готов спасать свою жизнь ценой жизни, например, своей Сары, жены. Ставя в опасность ее жизнь. Но многое изменилось. Бог провел его. Он воспитал в нем веру. И когда он повелевает ему принести в жертву Исаака, мы видим, что Авраам уже другой человек. Начав не очень хорошо, он хорошо закончил. Он готов уже сам туда на этот жертвенник лечь вместо своего сына, правда? Но я хочу спросить каждого из нас с вами. Когда речь заходит о нашей любви к близким, к родным, насколько сильна наша вера? Вы знаете, Иисус сказал в 14 главе Евангелия от Луки, 26 стих. «Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а потом, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это сказал Иисус. Вы знаете, многие сегодня жертвуют своими семьями. И они жертвуют не из-за послушания Богу. Очень часто сегодня жертвуют своими семьями ради своих собственных интересов. Но, вы знаете, Господь вот в этом стихе, который мы только что процитировали, сказал, что возненавидеть свою жену детей мало. Прежде всего надо возненавидеть кого? Самого себя. свои интересы, чтобы пойти за Иисусом. Чтобы пойти за Иисусом. Он сказал, что ученики его должны были отвергнуть себя, взять свои кресты и, что? И просто пойти за ним. Каждый день просто идти за ним. Я уже говорил, что я убежден, что Авраам любил Исаака больше жизни. Готов был умереть за него, за жену уже. Но когда Бог испытал его веру, Авраам поставил Бога на первое место. И назван сегодня отцом всех верующих людей. Вы знаете, вторым уроком жизни Авраама является то, и я уже говорил, и для меня это является большим утешением. Мне хотелось бы сегодня, чтобы Дух Святой утешил и многих из вас, те, которые в этом утешении нуждаются. Даже великие мужи веры, они не являются совершенными людьми. И Авраам не был совершенным. В его жизни было очень много ошибок, падений. Но он доверил свое спасение Богу. И Бог его в его жизни совершил. Помните, Иуда пишет, что тому, который единственный в состоянии нас поставить перед собой, какими? Непорочными в час его пришествия. Ему слава вовеки. Он доверил свою вечную жизнь Богу. И Бог его спас. Вера Авраама была вера, которую Бог ему дал, которую Бог в Аврааме взрастил, проведя его через вот это время, через испытания. Подобно Аврааму, мы тоже с вами возрастаем сегодня, если хотим возрастать. Но помните, что это возрастание происходит только лишь во времени и происходит, когда Бог проводит нас через испытания и трудности. И этого не произойдет в вашей жизни по какому-то, знаете, некоему духовному рецепту, как некоторые это представили, пытаются сегодня представить, где вы поехали, там у вас всех бесов связали, все проклятия родовые разбили, и вы теперь приехали абсолютно такой новый, и весь отец, и готов учить всех остальных. Так не бывает. Бог обязательно будет испытывать нашу веру. Но я еще раз говорю, нам чаще очень легко положить на этот жертвенник свои ошибки, свои падения, свое несовершенство. Но Бог хочет, чтобы мы положили туда все, включая себя и то, что мы любим. И тех, кого мы любим. И поставили его просто-напросто на первое место своей жизни. Мы будем сейчас молиться, но я хочу сказать вот что, братья и сестры. Я знаю уже, о чем буду молиться я. Я не знаю, о чем вы будете сейчас просить Бога в контексте нашего разговора. Я просто хочу сказать, что если вы сегодня будете просить Его, чтобы Он помог вам положить все туда, на этот жертвенник, и тех, кого вы любите, и тех, кому вы посвящены больше, чем своей собственной жизни, знаете, что будет дальше происходить? Бог будет веру нашу что? Испытывать. Он будет веру нашу испытывать. Мне очень хотелось бы, чтобы подобно Аврааму, когда в нашу жизнь приходят вот эти испытания, когда наше посвящение семье или близким входит в противоречие с посвященностью Богу, чтобы мы с вами выбирали Бога. Он этого достоин. Он тот, кто первый возлюбил нас. И Он любит нас сегодня. И Он поможет нам этот путь пройти и однажды предстать пред Ним непорочным. Не по нашим делам, но по вере в Него. Пусть Бог благословит. Аминь. Давайте помолимся.